Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Акунин под запретом? Что означает включение человека в список экстремистов и террористов? Снегопад убивает. Кто ответит за травмы из-за неубранного вовремя снега? О россиянах только хорошее. Госдума хочет ввести ответственность за русофобию.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Комитет по правам человека ООН потребовал от российских властей предоставить информацию о местонахождении и состоянии здоровья Алексея Навального. Больше двух недель с ним нет связи, и неизвестно, где он находится. Его нет в колонии строгого режима во Владимирской области, где он отбывал свой срок. Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что он убыл из этой колонии в соответствии с приговором суда. В августе по делу об экстремизме Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима. Судья Октябрьского районного суда во Владимире, который рассматривает иски оппозиционера к Владимирской колонии, приостановила слушание до установления местонахождения Навального. Соратники оппозиционера опасаются за его безопасность. Это исчезновение стало самым продолжительным за время заключения Навального с января 2021 года. Также срочное обращение в ООН по поводу состояния здоровья находящегося в колонии муниципального депутата Алексея Горинова подала правозащитная организация «Общественный вердикт». Обращение направили спецдокладчику ООН по России, спецдокладчику ООН по пыткам, спецдокладчику ООН по здоровью и спецдокладчику ООН по внесудебным казням. В начале декабря осужденный на 7 лет по статье о распространении так называемых фейков об армии Горинов заболел в колонии. Адвокаты описывали его состояние как очень плохое. В конце прошлой недели они сообщили, что связь с их подзащитным прервалась. Суд в Саратове начал рассматривать уголовное дело о пытках заключенных в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний. На скамье подсудимых 8 человек. Двое – это бывшие руководители больницы и еще шестеро заключенные, которых постоянно содержали в тюремной больнице. По указанию администрации они пытали других осужденных. Об изнасилованиях и пытках в туберкулезной больнице в Саратове стало известно осенью 2021 года, после того, как проект «ГУЛАГу нет» опубликовал большой видеоархив с записями издевательств в учреждениях ФСИН. В Санкт-Петербурге 11 мужчинам вручили повестки в военкомат прямо на церемонии вступления в российское гражданство. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области. Осенью в прессе появилась информация о том, что российские правоохранительные органы проводят облавы на мужчин, недавно получивших российские паспорта, и ставят их на учет в военкомат. Мобилизованного Дмитрия Ситракова, бежавшего в Армению и задержанного там российской военной полицией, депортировали в Россию. Об этом сообщает правозащитный проект «Идите лесом». По данным организации, Ситраков находится в здании управления военной полиции по Южному военному округу в Ростове-на-Дону. О задержании Ситракова в Армении стало известно 10 декабря. Против него возбуждено дело о самовольном оставлении части. Подробнее о деле Дмитрия Ситракова мы рассказывали в прошлом выпуске программы «Человек имеет право». К 2 годам колонии суд в Москве приговорил активистку, бывшую сотрудницу правозащитной организации «За права человека» Алену Крылову по обвинению в участии в экстремистском сообществе. Следствие считает Крылову причастной к движению «Левое сопротивление», которое, по версии властей, было создано для призывов к экстремистской деятельности. Крылову задержали в июне 2023 года в Бишкеке и экстрадировали в Россию. Правозащитное общество «Мемориал» назвало дело против левого сопротивления политическим. Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал Европейский университет на 70 тысяч рублей по статье о сотрудничестве с нежелательными организациями. Поводом для штрафа стало то, что в библиотеке вуза хранились книги, изданные при поддержке иностранных фондов. После признания этих фондов нежелательными в России, библиотека перестала выдавать книги читателям. Однако суд не стал учитывать это обстоятельство. В Республике Алтай депутаты приняли закон, который разрешает убивать бездомных животных, если в течение 11 дней для них не нашлись хозяева, которые забрали бы их из пункта временного содержания. Также депутаты разрешили убивать животных, которые проявили агрессию. Летом Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет региональным властям самостоятельно решать, как контролировать численность бездомных животных. Помимо Алтая, убивать животных разрешили в Бурятии и Магаданской области.
В Москве сотрудники Следственного комитета пришли с обысками в издательство «Захаров», выпускающее в том числе книги Бориса Акунина, он же Григорий Чхартишвили. На днях против него возбудили уголовное дело об оправдании терроризма и так называемых фейках об армии, после чего внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, рассказывает Иван Воронин.
Книг в России не запрещали с советских времен. Писателей не обвиняли в терроризме со времен Большого террора, написал на своем сайте писатель Борис Акунин, отказавшись от дальнейших комментариев журналистам. В издательство «Захаров» с обысками пришли утром 19 декабря, на следующий день после того, как Акунина внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Сам писатель покинул Россию в 2014 году. У сотрудников издательства отобрали телефоны, требовали открыть доступ к складу с книгами Акунина, а к делу приобщили свидетельство о браке директора издательства, сообщали его сотрудники на своей странице в Фейсбуке. Руководство и сотрудников проверяют на наличие каких-либо связей с писателем и предостерегают от дальнейшего сотрудничества с ним, написал телеграм-канал «Шот».
Очевидно, это связано с тем, что мы единственные, кто не изъял книги Акунина из продажи со своего сайта и не сделали, как АСТ, заявление о том, что мы прекращаем сотрудничество с Григорием Шалоевичем Чхартишвили.
Следственный комитет не объяснил, с чем именно связано уголовное преследование Акунина. Он давно и последовательно критикует российские власти, а также выступал с критикой вторжения в Украину. В разговоре с прокремлевскими пранкерами он снова заявил, что поддерживает Украину, в том числе финансово, и с пониманием относится к атакам по Белгородской области и Крымскому мосту. Последнее российские власти квалифицируют как теракт. После этого отдельные издательства в России объявили о прекращении сотрудничества с Акуниным, а онлайн и офлайн магазины сняли его книги с продажи. Сам Акунин не без иронии пишет: в следственных действиях можно пойти и дальше.
Думаю, это только начало. Наверняка придут и в другие издательства, выпускавшие мои книги. В многочисленные театры, ставившие спектакли. Книжные магазины, продававшие мои книги. В библиотеке. И, конечно, в студии, снимавшие кино. Потому что из всех искусств оно является важнейшим. Особенно, когда следствие докопается, что один раз в роли Фандорина снимался Владимир Зеленский. Очень тревожно за Владимира Машкова, статский советник. Дмитрия Певцова, турецкий гамбит. За Яндекс, только что выпустивший сериал «Азазель». За Константина Эрнста просто страшно. А страшнее всего за пособника Никиту Михалкова, заработавшего на моих экранизациях больше всего денег и неизвестно на что их потратившего.
В перечне террористов и экстремистов фамилия Чхартишвили значится со звездочкой, то есть он, по мнению российских властей, причастен к оправданию терроризма или к его финансированию. Попадание в перечень означает блокировку всех банковских счетов в России, запрет на любые операции с безналичными и 10 тысяч рублей в месяц на члена семьи, оплата коммуналки и прочего по отдельным заявлениям. Прямо сейчас в списке Росфинмониторинга более 13,5 тысяч человек.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной адвокат Вадим Клюкунд. Вадим Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поясните, пожалуйста, вот что означает включение человека в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга? Каковы для него генеральные последствия вот такой чести?
Ну, это такая стигма очень серьезная, с далеко идущими негативными последствиями. Вот, по сути, она исключает возможность какого-то нормального существования, не говоря уже о какой-то деятельности, потому что человеку, который внесен в такой список, не предоставляется банковское обслуживание, и банк может подвергнуться наказанию, если он отступит от этого запрета. Публичная деятельность тоже запрещена. Запрещено учреждать какие-то там организации, юридические лица, участвовать в них. Ну, в общем, я как уже сказал, всякая активность запрещена. Но это не все, потому что если делается вывод о том, что, например, произведение какого-то творческого человека, писателя, режиссера, актера, творческие произведения, художественные произведения, если они содержат в себе там призывы или оправдания или что-то такое терроризма или экстремизма, тут такая двойная печать, и то, и другое, да, если то вот, например, если мы друг другу сейчас скажем, что нам очень нравится такое произведение, то это может быть расценено как поддержка, призывы к распространению, оправданию, вот, со всеми вытекающими последствиями уже для тех, кто так скажет.
Вот я об этом хочу, Вадим Владимирович, да. Я об этом чуть подробнее хочу вас расспросить, но сначала поясните, пожалуйста, вот этот перечень Росфинмониторинга, он же, очевидно, появился для того, чтобы оградить нас, всех, общество, от страшных террористов и экстремистов, их деятельности, правильно я понимаю?
Да, конечно, еще от легализации преступных доходов.
Да, но поясните, почему в этом списке в таком случае оказываются люди еще до всякого решения суда об их виновности в каких-то экстремистских или террористических преступлениях? Еще не было, еще дела даже нет, его возбудили, его могут прекратить, не говоря уже о приговоре, а человек уже в этом списке.
Да. Понятно. Ну, видите как, формально-юридически это не является мерой уголовной ответственности. Это не находится в формате уголовного преследования. Это такая самостоятельная административная процедура. Вот. Она не означает, опять же, формально-юридически признание виновности человека в каком-то уголовно наказуемом деянии. И существует, ну, по крайней мере, декларировано в законодательстве возможность обжаловать это решение в судебном порядке. Но считается теми, кто такую конструкцию выстроил, что это достаточная мера соблюдения прав, гарантий и так далее, которая предоставлена человеку, попавшему под такую вот меру ограничительную, как включение в этот список.
Да, но это, в общем, довольно существенное ограничение, учитывая, что человеку нужно более что-то жить, кормить семью, детей, да. А у него очень ограничены возможности для расходов. Я так понимаю, что-то 10 тысяч рублей в месяц на члена семьи или около
да,
того?
Да, ну это действительно, как я и сказал, это очень плохо совместимо с нормальным существованием и с нормальной какой-то деятельностью. Это правда так, да. Угу.
Вот теперь давайте об последствиях для окружающих, последствиях взаимодействия их вот с таким человеком, который оказался в списке Росфинмониторинга. Вы сказали про книгу. Могут ли, например, людей тоже внести в список Росфинмониторинга, этот список террористов и экстремистов, обвинив их в содействии экстремистской террористической деятельности за приобретение, скажем, вот сейчас книг Бориса Акунина, потому что он неправильный писатель, против него возбуждено дело, его внесли в список. Вот если ты покупаешь его книгу, ты содействуешь террористу, экстремисту по версии российских властей или что? Или пока книга не внесена в отдельный список, то все в порядке?
Нет, если давайте так с конца начнем, с самого понятного. Если книга да внесена, то тогда все плохо, и это ничего нельзя, и это, да, точно совершенно наказуемое деяние. Приобретение, распространение, похвалы в отношении такого художественного произведения, это да. Это может быть не только книга, это может быть песня, спектакль, все что угодно. Мы же знаем примеры всего этого, да, сейчас в российской реальности. Вот. А что касается первой части вашего вопроса, я не знаю, как на него ответить, потому что очень сложно с позиции права говорить какие-то профессиональные вещи, комментировать при таком вот размытом понятии, размытых понятиях, да, которые проходят сквозь все антиэкстремистское, антитеррористическое законодательство, где везде есть, с одной стороны, большой простор для дискреции, как это называется, красивым на профессиональном языке, а на самом деле это просто для усмотрения, а когда усмотрение перерастает в произвол, то и для произвола, значит. Вот, потому что очень трудно определить границы вот этих понятий оправдания, призывы в той реальности, в той практике, которая вот сопровождает сегодняшнюю российскую действительность. По канонам права призыв – это именно призыв, да? это какое-то побуждение к действию, а не просто там, техническое упоминание или там, даже перепост. Но, как мы знаем, российская практика применения антиэкстремистского и антитеррористического законодательства, она не такая. Она идет таким широким фронтом, Вот, и загребает вообще все, любое действие, так же, как и эксперты или порой зачастую так называемые эксперты, привлекаемые для определения того, есть ли элемент чего-то экстремистского в том или ином там, произведении, тексте, высказывании и так далее, тоже, в общем, не особо стесняются и сдерживают себя в фантазиях и в выводах из этих фантазий. Поэтому вот если по жизни говорить, да, не так, как должно быть по закону, а по жизни говорить, имея в виду, что принцип правовой определенности точно не соблюдается вот в этом законодательстве и при его применении тем более, то, в принципе, угроза может исходить из любого действия или от любого действия, потому что как оно будет истолковано и квалифицировано соответствующими органами, это плохо предсказуемо, но уклон в сторону обвинительную, расширение обвинительного уклона здесь мне представляется совершенно очевидным.
И вот тем не менее...
Только система координат, которую я могу предложить.
Да, но вот смотрите, тем не менее, насколько я понимаю, российское антиэкстремистское законодательство, оно при всей своей размытости и неопределенности, и там, возможностях для произвола, оно все-таки менее кровожадное, чем антитеррористическое законодательство. А если человека обвиняют, подозревают в совершении террористических преступлений, он попал в вот этот список, то я все-таки уточняю. Я понимаю, что сложно ответить определенно на этот вопрос. Но если я скажу, что мне нравится... там, герои Бориса Акунина, я большая фанатка Фандорина, и там, я прочитала там, какое-то количество книг Акунина, призываю всех вас тоже читать, делать то же самое. Это будет означать, что я, во-первых, оправдываю терроризм, потому что оправдываю террориста, ну, террористом считают власти, и призываю к чему-то, ну, потому что я призываю читать, да, можно ли в этом усмотреть призывы к террористической деятельности, потому что это касается произведений того, кого власти считают террористом.
Мы сейчас вступаем на очень скользкий лед, Марьяна, потому что, во-первых, мы не можем говорить персонально о ком-то и о каких-то конкретных продуктах творческой деятельности, да, ну вот так определенно мы точно говорить не можем, но вообще есть основания предположить, давайте так скажем, что любые формы действий, активности человеческой, в том числе высказывания публичные, которые вот, ну, позитивны, комплементарны по отношению к такому человеку или такому продукту, произведению или другому продукту творческой деятельности, в условиях того, как применяется в России это законодательство, могут быть истолкованы как какая-то форма причастности. Вот так я витиевато, но более конкретно
я... Ну, понятно. И это как раз результаты следствия неопределенности самих законов.
Разумеется. Это, во-первых, результаты той концепции вот в целом, которой подчинено все это законодательство и практика его применения, да, что максимально широко и максимально с большим простором для толкования, для дискреции вот этой самой. Вот, да, и, конечно, отсюда и практика, а тем более, что люди в соответствующих органах, они же понимают, что от них требуется, что считается эффективной работой для них, а что считается неэффективной работой для них. Человеческий-то фактор тоже не надо сбрасывать со счетов. Они стараются хорошо делать свою работу и так, чтобы их заметили руководители, что они хорошо делают свою работу по тем критериям, которые... собственно, вот существует для оценки их работы. Угу. Это тоже все имеет значение. И еще имеет очень большое значение позиция судов, потому что никто, кроме суда, не может сказать «нет» на пути произвола. Да? Никто не может, кроме суда, положить предел произволу. Последнее слово, окончательное решение за судом. Если суд тоже разделяет вот такую вот практику, основанную на обвинительном уклоне и произволе, то тогда все плохо. И всем надо быть очень осторожными. Вот. А если представить себе, что суд выполняет свою задачу, когда он не является помощником одной из сторон, а является арбитром между спорящими сторонами. Да? Вот если представить себе такую конструкцию, тогда не все так плохо. Тогда вот. Ну а какой вариант правильный для какой реальности, это, я думаю, каждый может
выбирать
решить
сам и решать. Да. И в заключение, Вадим Владимирович, а насколько вообще человеку сложно добиться исключения своей фамилии из вот этого списка Росфинмониторинга? Вот однажды его внесли, предположим, дело прекратили, предположим, человека оправдали. Выбраться, или наоборот, вынесли какой-то приговор, оштрафовали.
Ну,
выбраться
давайте,
оттуда
да,
как?
Давайте разделим. Если мы представим себе, что кто-то по суду оправдан, это вот продолжение предыдущего нашего разговора.
Да. Да? Вера в прекрасное.
Если кто-то по суду оправдан и оправдательный приговор вступил в силу, это реабилитационная мера наряду с другими реабилитационными мерами. Тут даже нечего обсуждать. Но давайте попробуем вспомнить какой-нибудь оправдательный приговор по делу о террористической деятельности или об экстремистской деятельности. Когда он последний раз был в России, сможем?
Я боюсь, что нет. Я боюсь, что в России последних лет любой оправдательный приговор, не только по таким делам, это уже сенсация.
Нет. Оправдательные приговоры встречаются, особенно в суде присяжных, но там нет этой категории дел. А если такого оправдательного приговора нет и просто оспаривается по каким-то другим основаниям, ну, я не знаю, я не владею статистикой, скажу честно, но на памяти моей таких случаев нет, чтобы кого-то, кто был включен в этот реестр, из него исключили в силу того, что он успешно обжаловал это решение.
Я видела огромное количество запросов на юридических форумах в интернете от людей. Как правило, это за перепосты, осужденные по экстремистским статьям. Я заплатил уже штраф. Все, значит, приговор исполнен. Когда меня, как мне выйти из этого списка? Когда меня оттуда исключат? И непонятно.
Знаете, Марина, есть такие ситуации в жизни, когда код понятен, а выход непонятен. Вот. Мне кажется, что мы сейчас говорим примерно о такой ситуации, об одной из таких ситуаций.
Да, к сожалению. Определенности не добавляет это. Спасибо большое, тем не менее, за ваше разъяснение.
Что есть, то есть.
Да, Вадим...
Надо говорить правду.
Вадим Клювгант, адвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Вадим Владимирович.
Всего доброго. Спасибо вам.
Более 400 тысяч человек, в том числе в Ростовской и Псковской областях и в Дагестане, остались без электроснабжения из-за непогоды. Жители подмосковного Пушкина жалуются на перебои с отоплением в домах. Во многих российских регионах продолжаются обильные снегопады и гололед. Травмпункты по всей стране ежедневно принимают сотни людей, получивших травмы после падения на скользкой дороге. А в Санкт-Петербурге сосулька с балкона жилого дома упала на голову прохожему. Тот скончался. Коммунальщики не успевают убирать снег и лед, жалуются россияне. И слышат в ответ: «Мы и так работаем, не покладая рук». Подробнее о последствиях снегопадов в России расскажет Анастасия Тищенко.
Глыба льда, упавшая с крыши военкомата в подмосковных Люберцах, убила человека, который приехал, чтобы встать на воинский учет. Его жену госпитализировали в тяжелом состоянии. Накануне в Санкт-Петербурге прохожему на голову упала сосулька с балкона жилого дома. Он погиб. А против владельца балкона возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Коммунальные службы при этом заверили, что чистили крышу дома за 2 дня до трагедии, а лед на балконе – ответственность владельца квартиры. Чего не скажешь, например, в этом случае, когда снег упал с крыши дома в подмосковных Химках. К счастью, на лавочке в этот момент никого не было. Жители российских городов жалуются, дворники не убирают вовремя снег и сосульки ни с крыш, ни с дорог. Начальницу ГБУ «Жилищник» по Гагаринскому району Москвы Венеру Хидерян подобные жалобы крайне возмущают. Запись ее монолога опубликовал телеграм-канал «База».
Вот этим вот тварюкам у меня нет просто слов. Надо им всем лопаты в руки, чтобы они понимали, понимаете, как это ведет работа. Она дворников не видит. Просто у меня нет слов от этих москвичей, просто нет слов.
Уже осенью этого года в сфере коммунальных услуг, несмотря на рост зарплат, не хватало работников, отмечал сервис «Авито». В разных районах Москвы, например, дефицит дворников составлял до 50%, заявила зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. В результате на улицах горы снега. В Воронеже, чтобы обратить внимание на проблему, жители написали на сугробах фамилию мэра. Вадим Кстенин отреагировал в своем телеграм-канале.
Вижу в соцсетях и СМИ снеговые кучи со своей фамилией. Авторов надписей прошу не переживать. Как и всегда, и эти кучи, и множество других, независимо от того, именные они или нет, будут обязательно убраны с улиц города. Как раз для этого они и сформированы.
По словам Кстенина, управляющие компании очень сильно подвели город и горожан. По всей России в снегу застревают машины скорой помощи, троллейбусы, фуры. Кроме сугробов, есть другая проблема – гололедица. Например, в декабре только в Ростове-на-Дону в травмпункты обратились более 300 жителей, которые поскользнулись на дорогах. В некоторых районах города можно было буквально кататься, как на катке, что и делали предприимчивые жители. Это, например, основная дорога в школу Суворовского микрорайона и дети, которые буквально катятся на уроки.
Машина на машине.
Эти машины уже докатились. Это Иркутск. Недалеко от места аварии прорвало трубу. Образовалась ледяная лужа. Водители не успевали затормозить, и в результате более 15 машин столкнулись. Снегопады приводят и к проблемам с электроснабжением. Более 400 тысяч человек остались без света в Ростовской и Псковской областях и в Дагестане, сообщили в Минэнерго. В подмосковном Пушкине сломалась котельная. В одном из жилых домов не было горячей воды в течение 4 дней. Об аналогичной проблеме сообщали в Электростале и других городах России.
Так кто должен отвечать за последствия, если сосулька или снежная глыба свалится на голову с балкона или крыши жилого дома? Этот вопрос я задала адвокату, члену правления Конфедерации общества потребителей Диане Сорг.
Это принципиально разные вопросы. С балкона или с крыши? Если с крыши жилого дома, то управляющая компания. Если с балкона квартиры, у которой есть собственник, то вполне возможно, что могут привлечь собственника к ответственности. Собственник несет ответственность за свою собственность. И если на балконе возникают сосульки, то он должен либо обратиться в управляющую компанию, либо самостоятельно, либо привлечь какую-нибудь другую компанию для того, чтобы очистить свой балкон. Все, что касается крыши и помещений, которые не связаны с конкретным собственником, за это отвечает управляющая компания. И, соответственно, она будет привлечена к ответственности в случае, если что-то упадет на голову человеку или на машину. Если место было огорожено, было написано, что идет сброс снега, и человек все равно полез под ограждение и попал как раз под этот сброс, вот в этом случае вина самого потерпевшего. Во всех остальных случаях он имеет право на компенсацию вне зависимости от того, будет дополнительно уголовная ответственность, административная ответственность, любая ответственность. Право на компенсацию в данном случае неоспоримо. Если человек пострадал при падении льда на улице, то в этом случае скорая помощь обязана будет сообщить в полицию. Полиция сама по факту падения и причинения вреда здоровью людей возбудит дело. А дальше уже будет разбираться. В зависимости от ситуации, либо при причинении телесных повреждений по неосторожности, либо халатность, такое тоже может быть, либо причинение смерти по неосторожности тоже, к сожалению, возможно. Если человек погиб или остался инвалидом, да, назначают реальные наказания. Ну, примерно в данном случае, ну, зависит, конечно, от человека, от того, привлекался ли он раньше к ответственности, были ли подобные нарушения, связанные там с неочисткой снега, были ли жалобы. Это может быть и там 2-3 года лишения свободы.
Это был комментарий адвоката Дианы Сорг. В эфире программы «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами адвокат Эдуард Шалоносов. Эдуард, здравствуйте.
Доброго вечера.
Ну, мы более-менее разобрались с тем, кто отвечает за падающие с крыш сосульки и снег, а с кого спрашивать за травмы на земле. Ну, вот если человек поскользнулся, упал и сломал себе руку или ногу, кого винить и с кого требовать компенсации?
Первый вариант. Если мы говорим о многоквартирном доме рядом с домом или многоквартирный дом ЖК, в нескольких километрах, возможно, гектарах, когда мы говорим все вокруг жилищного комплекса, отвечает управляющая компания. И неважно, пошел ледяной дождь, снег внезапно вывалил, Здесь есть понятие оказания услуг безопасно. Если ты пришел в какой-то сегмент бизнеса и говоришь, я не успеваю, равносильно, можно так сказать, любому бальнику, кто танцует в Большом театре, я не успеваю, поэтому, зрители, расходитесь, я выпью чаю и отдохну. Нет. Если не успеваешь, значит, должен предугадывать. Почему я об этом говорю? О том, что необходимо предугадывать. Почему в Советском Союзе это было? То есть было планирование погодных условий. Все. И категорийно выходила техника. Поэтому отвечает управляющая компания. Когда мы говорим о второй ситуации, торговый центр или город, здесь в том числе мы заглядываем в градостроительный кодекс, кому принадлежит земля на праве аренды или оперативного управления. Если это рядом с торговым центром, значит, несет ответственность исключительно собственник торгового центра. Если мы говорим это на территории Петербурга, Москвы или других городов, то в этом случае, к сожалению, отвечает правительство того или иного субъекта, то есть города.
К сожалению, для правительства, конечно, все-таки.
Конечно, к сожалению, для правительства есть ответственность. Почему? Потому что если вы не смогли вовремя спланировать погоду, я не в том плане, что правительство должно сидеть и смотреть в подзорную трубу. Есть такое прекрасное заведение — Росгидрометцентр. Запрашиваем за полгода вперед. В Союзе запрашивали за год вперед. Примерно сколько будет. И они давали прогнозы. Все, и все были готовы. Сейчас попросту начинают говорить: мы стараемся. Нет, это неправильно. Стараемся — это тогда, когда сделано и меньше травм. И добавлю, статистика по поводу пострадавших, кто упал на лед, она числится плюс-минус от 100-150 тысяч в год. То есть это не сотни, это тысячи людей в неделю. Что по Москве несколько тысяч, по Петербургу чуть больше, потому что там Нева и так далее. Возвращаемся. Отвечает собственник здания, помещения или тот, кто является главным в городе.
Приведу пример. В общем, довольно распространенная ситуация. Стоит некий жилой многоквартирный большой дом. Вокруг него территорию, очевидно, убирает управляющая компания. Она несет ответственность за то, что кто-то упадет, сломает ногу рядом на скользкой дороге. Но внизу, на первом этаже этого дома, располагается магазин какой-то. Может быть, небольшой торговый центр, может быть, несколько магазинчиков. У них есть свои входы, площадки. Там может образоваться, например, наледь, ну вот на этих лесенках. И там тоже можно упасть, поскользнуться, сломать ногу. Отвечать будет кто? Тоже управляющая компания или этот магазин?
Отвечает управляющая компания. Распространенная, я с вами абсолютно согласен, ситуация, и она патовая. В чем она патовая? Рассказываю. Она делится на три части. У нас в многоквартирном доме есть, предположим, на первом этаже полностью нежилое помещение. Одно или несколько. И по договору аренды есть собственник, арендодатель и арендатор. ИП Кузьмин. Казалось бы, ИП Кузьмин имеет двери, и рядом с дверьми образуется наледь. Нет, наледь образуется на территории многоквартирного дома или жилого дома. Кто за эту наледь отвечает? Конечно же, управляющая компания. С точки зрения политико-правовой позиции, должен вроде бы отвечать собственник или арендатор. А вот с правовой позиции несет ответственность 100% управляющая компания. И как бы она ни хотела этого перекладывания ответственности, она обязана нести это по безопасности услуг.
Хорошо, то есть я правильно понимаю, что в случае, если такое несчастье произошло, человек поскользнулся, получил травму, не дай бог перелом, сотрясение мозга, ну что-то очень неприятное, то прежде чем требовать компенсации каких-то с кого-то вот за этот вред, причиненный здоровью, нужно будет выяснять, кто отвечает за конкретную территорию.
Конечно.
И только потом уже какие-то претензии предъявлять и добиваться там привлечения какой-то ответственности, если травмы были тяжелые, или требовать компенсации в рамках гражданско-правового процесса.
Я объясню, как это работает. Мария Ивановна подскользнулась и упала. Неважно, что она повредила ногу или все-таки она пропорола себе желчный пузырь, в первую очередь она вызывает скорую помощь. Во вторую очередь она собирает медицинскую документацию, что с ней было. В третью очередь пишет претензию в управляющую компанию. Управляющая компания начинает говорить, это арендодатель виноват или арендатор не вовремя убрал снег. При этом такой же снег или наледь будет в 5, в 3 или в 60 сантиметров от входа или выхода из магазина. То есть вывод — виновата управляющая компания, потому что вовремя что-то не сделала. И после того, как вы получаете или кто-то другой отказ, идем в суд. Дальше судья запрашивает через Роскадастр, кому принадлежит территория. И, как правило, ответ будет, что территория многоквартирного дома принадлежит самому многоквартирному дому, потому что внутридворовая территория не принадлежит никому из собственников. Они имеют право пользоваться этим квадратным метром или сантиметром. Все зависит от жилищного комплекса. Когда с точки зрения такой спекуляции управляющая компания говорит, видите, у вас здесь квартира или нежилое помещение, значит, у вас есть X метров. Нет, это не означает, что у вас есть X метров асфальта, это всего лишь означает, что вы можете использовать плюс-минус 3-4 метра в безвременном пользовании. Все, только пользование, ни продажи, ни распоряжение. Когда мы говорим, что будет отвечать непосредственно владелец первого этажа, то опять для многих управляющих компаний сейчас будет разочарование. Собственник владеет X метрами внутри. Все, что за пределами, за это несет ответственность и обязательства управляющая компания.
Получается, что человек, получивший травму, вот еще до приезда скорой помощи или пока он ждет, должен фотографировать, что ли, всю местность вокруг себя и уже собирать доказательства или делать что? Нет. Потому что пока он лежит в больнице, пока он приходит в себя, этот снег может растаять или компания может все убрать. И когда он придет в суд, то он ничего никому не докажет.
Придется управляющей компании доказывать, что там не было снега, а не потерпевшему доказывать или пострадавшему, что там был снег. Вот в этом вся соль, что потерпевшая сторона, мы, например, иногда, работая против управляющих компаний, можем сделать следующее. Мы ничего доказывать не будем, доказываете обратное вы. Будьте любезны, присаживаемся. И до конца процесса управляющая компания пытается сказать, что мы должны. И суд поправляет, что должны доказать исполнители, что вы сделали все на высшем уровне, и что никто не падал в вашем ЖК.
Сколько времени могут занять вот подобные тяжбы? Вообще стоит ли, условно говоря, овчинка выделки? То есть если ну, уже упал, уже поскользнулся, уже ушиб, ну, руку сломал, ладно, заросло, зажило, работать можно, вроде долго на больничном не сидела, рука-то левая. Стоит ли ввязываться вот в этот суд или нет?
Стоит. Потому что, во-первых, будут взысканы медицинские расходы. Во-вторых, вынужденный отпуск. В-третьих, разница между выплаченными больничными и реальной заработной платой. Третье – вспомогательное оборудование. Четвертое – сиделка, каталки и так далее. Пятое – медицинские препараты. Шестое – дополнительное питание, если оно было необходимо. Вывод. Если вы думаете, что вы все это потратите, вроде бы заросло, так нельзя. Почему? В некоторых странах все чуть лучше с точки зрения компенсации вреда. Потому что люди сразу бегут в суд и защищают свои права. Какой делаем вывод? Нашему гражданину Российской Федерации нужно делать аналогично. И это стоит овчинка выделки. Например, женщина ударилась, сломала себе ногу. ГБУ жилищник одного из районов выплатил 670 тысяч рублей морального вреда плюс 400 с хвостиком тысяч рублей за то, что она не могла работать, плюс медицина, плюс бандажи и так далее. Вывод. Стоила ли овчинка выделки? Конечно, стоила.
Ну, пример довольно впечатляющий вы привели.
Конечно.
Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Эдуард Шланосов, адвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо огромное. В Российский уголовный кодекс хотят добавить статью об ответственности за русофобию. На этой неделе правительственная комиссия поддержала законопроект депутата Ирины Яровой. Она предлагает наказывать иностранцев за дискриминацию россиян или русскоговорящих людей, а также за уничтожение советских памятников за рубежом. Судить по этой статье предлагается чиновников иностранных государств. Законопроект пока не внесен в Государственную Думу. Правительство предложило его немного доработать, но, судя по всему, власти решительно настроены бороться с русофобией, что бы это ни значило, рассказывает Иван Воронин.
Русофобия как преступление против конституционных прав и свобод человека и гражданина. По крайней мере, в эту главу Уголовного кодекса депутат, автор того самого пакета Ирина Яровая, намеревается добавить ответственность за русофобию, отдельно прописав, что это такое, если верить источникам изданий РБК и Интерфакс.
Согласно документу, предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации статьей 136.1 «Русофобия», предусматривающей ответственность за дискредитационные действия, совершенные за пределами территории Российской Федерации иностранным должностным лицом публичной международной организации, либо иностранным гражданином с использованием своего служебного положения в отношении гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства или соотечественника, не являющегося гражданином Российской Федерации, часть первая, и за публичные призывы к совершению указанных дискредитационных действий, часть вторая.
То есть к уголовной ответственности хотят привлекать иностранных чиновников, например, за снос или повреждение мемориальных памятников российским или советским солдатам, как указано в пояснительной записке. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, памятники сносили или переносили в Украине, Польше, странах Балтии, Финляндии и Чехии. На днях демонтировали памятник советским воинам в столице Болгарии Софии. Формально в российских законах достаточно оснований для привлечения к уголовной ответственности иностранцев, которые, по мнению властей, совершили преступления против России за границей. Так, весной Следственный комитет возбудил уголовное дело против судей Международного уголовного суда в Гааге и объявил их в международный розыск после того, как те выдали ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Помимо наказания за русофобию, автор законопроекта предлагает в исключительных случаях проводить суды по делам средней тяжести без участия подсудимого. В 2014 году уже обсуждалась возможность наказывать за русофобию, но тогда соответствующий законопроект не дошел и до первого чтения. Текст нового законопроекта пока не опубликован на сайте Госдумы. Зато на сайте Российской общественной инициативы можно найти требование принять закон о противодействии русофобии. Власти обязаны рассмотреть любую инициативу, если она набирает 300 тысяч голосов. Антирусофобская инициатива набрала чуть меньше 2,5% от необходимого. Голосование завершилось 5 декабря.
Эта программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На связи с нашей студией сотрудник факультета социальных наук Карлова университета Дмитрий Дубровский. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Поясните, пожалуйста, вот на ваш взгляд, для чего нужно пугать ответственностью за русофобию?
Ну, я не очень знаю, кого, собственно, можно напугать, тем более, что с правовой точки зрения мне вообще эта конструкция кажется очень сомнительной. Между прочим, не только мне, и, к сожалению, когда-то давно такая же статья предлагалась применительно к той, которая сейчас выглядит как 354.1, имеется в виду вот отрицание ведущей роли СССР в Великой Отечественной войне. Вот там как раз, когда один из первых вариантов пришел в Государственную Думу, тогда еще до 2014 года, то речь шла о том, что за нее должны судить как раз иностранных граждан. И тогда правовое управление Государственной Думы пожало плечами и сказали, а, собственно, как вы это собираетесь делать? Да? И тогда, в общем, депутаты сказали, ну да, наверное, в общем, не получится, и переключились на российских граждан. А здесь, в этой, ну вот в том, так сказать, что сейчас пересказывается, похоже, что он не внесен еще в Думу.
Не внесен.
В системе его нет, но интересно, что там предполагается судить не только чиновников, там предполагается судить граждан иностранных государств, которые совершают некие дискриминационные действия и по отношению к российским гражданам и соотечественникам.
Вот, а кто такие эти соотечественники, которые не являются гражданами России, которых вот упоминают в числе потенциальных потерпевших? Кто это такие?
И они решили параллельно уточнить, как я понимаю, кто же такие соотечественники, потому что тоже возникает вопрос. И они вчера внесли законопроект, уточняя, значит, соответственно, кто такие соотечественники. Так вот, соотечественники, соответственно, значит, с этим определением новым, которое предполагается внести, значит, в определение закона государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом, это те люди, которые проживают за пределами Российской Федерации, граждане Российской Федерации, а также те, кто проживает за пределами Российской Федерации, относящиеся к национальностям и народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации, но при этом не имеющим за рубежом своих государств, за исключением украинцев и белорусов, которые, как говорит нам этот законопроект, являются частью триединого государства, образующим русским народом, которые сделали выбор в пользу языковой, духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией, сохраняющей эту самую общность. То есть определили соотечественников так, что, строго говоря, это кто угодно. То есть это буквально любой человек, который говорит: а я соотечественник, меня тут дискриминируют. Защитите, значит, пожалуйста, Российская Федерация. Между прочим, есть еще один законопроект. У них там просто принтер, видимо, совсем сломался перед Новым годом.
Нет, наоборот, оживился, заработал.
Оживился, да. Ну, работает, вернее сказать.
План дает.
Еще есть один законопроект, который как раз упрощает помощь соотечественникам, которых преследуют, значит, за рубежом, за, значит, защиту российских интересов. То есть они пытаются всячески подмигнуть, видимо, людям, которые так или иначе являются выходцами из Советского Союза и Российской Федерации, что Российская Федерация всячески их рассматривает в качестве, значит, тех людей, которых обижают в Европе, прежде всего, видимо, речь идет о Европе, ну, наверное, в Соединенных Штатах тоже. И она готова, так сказать, раскрыть свои объятия и защитить от русофобии, значит, вот этих вот самых соотечественников, которые, предположительно, от нее очень страдают.
Да, вот сейчас непонятно, что такое русофобия, или понятно, что такое русофобия, и о каких именно дискриминационных действиях иностранных чиновников и граждан идет речь, тоже непонятно.
Там есть некоторый намек. Опять же, я, поскольку не видел весь текст, а имея его в пересказе, так сказать, интерфакса РБК, вряд ли это совпадение. Там просто есть другая часть у этого законопроекта, которую Яровая, естественно, внесла, которая говорит о том, что необходимо... Там делается, так сказать, добавление в Уголовный кодекс по тому, кого можно судить in absentia, то, что называется, как бы в отсутствии. И там, в частности, объясняется необходимость такого вот введения, значит, нового положения тем, что за рубежом разрушаются советские мемориалы. Похоже, что под русофобией понимается, помимо вообще, так сказать, любой критики современной российской агрессии, войны и так далее, еще и вещи, связанные с перемещением памятников, например, советским воинам, которые превратились для европейцев, в общем, в памятники уже современной российской агрессии в конечном итоге. И, видимо, вот это все вместе называется русофобией. Но, между прочим, хочу заметить, что не первый раз эта история с русофобией всплывает в Государственной Думе. В 2014 году такого рода законопроект носил парадоксально Илья Пономарев, который тогда предлагал, значит, считать русофобии любые негативные высказывания по отношению к внутренней и внешней политике России и русских. Ну, в общем, я думаю, что вполне годное с точки зрения современного режима высказывания. Они, собственно, так русофобию и определяют.
Если они уже сейчас обсуждают, что, скорее всего, все эти дела будут рассматриваться заочно, приговоры будут выноситься заочно в отношении иностранцев, то для чего это вообще в принципе, если этот иностранец никогда и не собирается, и не собирался, и не приедет в Россию?
Вы же смотрите, так сказать, на этот законопроект как, да, рациональный человек, который думает, что законопроект принимается для того, чтобы его применять. Ну, непосредственно, да, кого-то карать, там, кого-то, так сказать, наказывать. Но я думаю, что здесь вообще месседж в этом законопроекте совершенно другой. Здесь все хорошо понимают, в том числе, я думаю, что авторы этого законопроекта, авторка конкретно, понимает, что никакой конкретный иностранный гражданин, естественно, наказан быть не может в силу, пардон, ограничений юрисдикции, так сказать, да, Российской Федерации и территории Российской Федерации. А вот то, что очевидно, этот законопроект для меня направлен на, так сказать, привлечение тех, кто является, ну, осознанным союзником современной российской агрессии в странах Европы, тех граждан, которые себя либо считаются отечественниками, либо являются гражданами Российской Федерации, либо вот этими соотечественниками, что, конечно, сильно подрывает вообще перспективу вообще нормальной интеграции, вообще нормальной жизни этих людей в европейских странах, потому что если они действительно начинают уже вот так вот, да, заявлять, так сказать, да, и пытаться привлекать, и будут пытаться привлекать, так сказать, через такого рода законопроекты внимание к себе, конечно, так сказать, никакой человеческой жизни у них в этих странах не будет, потому что, ну, если они так будут себя вести, потому что речь, мне кажется, идет вообще не о... Так часто бывает в авторитарных режимах, когда закон принимается не для того, чтобы его применять, а для того, чтобы, так сказать, боялись, ну или наоборот...
Ну, позицию какую-то
проявляли. Принимали Россию как защитницу, так сказать, сирых и убогих, несчастных русских, которых вот преследуют проклятые фашисты по всей Европе. Прокуратура будет возбуждать дела. Ну, как она сейчас возбуждает дела против, не знаю, там, судей Международного уголовного суда?
Вот,
ну,
да. Убирать. И без всяких статей специальных.
Да. Естественно, да, они возбуждают дела против международных судей Международного уголовного суда, там, объявляют их в розыск. Это, помимо всего прочего, мне кажется, подрывает, ну и делает немножко смешным, вообще говоря, саму правовую систему. Потому что если правовая система раздувает щеки, да, так сказать, брызжет слюной, но ничего сделать-то не может, да, но она при этом изображает себя, пыжится, да, страшные какие. Ну, судья Международного уголовного суда, значит, не боимся мы его, значит, и так далее. И я уверен, что Российская Федерация... если будущее будет ООН рассказывать, что вот она борется с дискриминацией, в то время как европейские страны дискриминируют русских, а вот Российская Федерация вот борется с русофобией и всячески, значит, пытается предотвращать дискриминацию российских граждан просто потому, что они российские граждане. Потом начнут статистику вводить, что вот, как бы, так сказать, да, у нас там зафиксировано там 68 случаев русофобии, дела возбуждены, к сожалению, мы не можем привлечь, так сказать, к ответственности, но мы, так сказать, вот будем докладывать потом в ООН, в Комитете по правам человека, как много случаев русофобии установила Российская Федерация в правовом порядке, так сказать, да, по отношению к российским гражданам. Это закон, который принимается скорее с пропагандистскими идеологическими целями, чем с каким-либо, так сказать, даже репрессивным, потому что репрессировать некуда.
Спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Дубровский, сотрудник факультета социальных наук Карлова университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам большое. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». We'll be right back.